Глава 7. История с подстрекателями на площади получила продолжение. Оказалось, что тайная канцелярия Галлии не зря ела свой хлеб. На следующий день, когда мы с королевой наедине обсуждали детали будущей военной кампании, нас прервал личный секретарь Ее Величества. «Говори», — коротко приказала Галлия вошедшему в кабинет гному. «Вам нужно спуститься в пыточную», — бесцветным голосом произнес он. «Провокаторы заговорили?» — спросила королева и подмигнула мне. Галлия давала мне понять, что у ее ищеек все под контролем и что те крикуны с площади находились под ее наблюдением.
«Все молчат, кроме одного», — ответил секретарь.
«Я так понимаю, он согласен нарушить клятву, данную своим хозяевам?» — криво усмехнулась Галлия.
«Все верно, Ваше Величество», — кивнул секретарь. «По всей видимости, он хочет выторговать что-то для себя или своей семьи».
«Скорее всего, второе», — поднимаясь с кресла, произнесла Галлия. «Вряд ли после нарушения клятвы Великая Система оставит его в живых».
С удовольствием потянувшись, королева взглянула на меня, а затем, изобразив хищный оскал, спросила.
«Ты уже бывал в пыточных?»
Я лишь хмыкнул в ответ и уже был готов подняться со своего кресла, как в дверь кабинета тихо, но настойчиво постучались. Секретарь тут же исчез за дверью, а спустя минуту снова появился.
«Что там?» — спросила королева.
«Ваше присутствие в пыточной более не обязательно», — спокойно произнес секретарь.
«Сами справились?»
«Это хорошо. Докладывай». Я же незаметно выдохнул и остался сидеть в кресле. Откровенно говоря, желания посещать местные казематы у меня не было. Ничего хорошего я там не увижу. Тем временем секретарь, кашлянув, начал доклад.
«Верховный магистр был прав», — учтиво поклонившись мне, сказал он. «Охотников хотели подставить. В самой столице в одном из домов нашли несколько трупов гномов».
«Все понятно», — хмыкнула королева. «Как только магистр и его бойцы вошли бы в город, эти трупы повесили бы на них».
«Как-то слишком просто и небрежно», — сказал я.
Королева отмахнулась. «Ай, ты же видишь, что сейчас происходит. Достаточно одной искры, чтобы загорелось пламя бунта. Мои подданные в панике. Уже много столетий они ни с кем не воюют. Некогда грозные войны превратились в народ торгашей и ремесленников».
«Это нормально», — пожал плечами я. «Никто не хочет войны. Я сам ее не хочу».
«Как будто мне она в радость», — взмахнула рукой Галлия.
Затем она снова обратилась к секретарю.
«Что еще?»
«Боюсь, вам это не понравится».
Впервые за все время разговора секретарь проявил чуточку эмоций.
«А до этого все было прям замечательно», — всплеснула руками королева. «Темные у меня под носом устраивают диверсии и заговоры, народ на грани бунта».
«Эх, говори уже». «Темным помогали эльфы»,
— без предисловий произнес секретарь. Галлия вперилась холодным взглядом в секретаря.
«Уверен?»
«Да», — ответил он.
В его голосе чувствовалось напряжение.
«Подробности?» — коротко приказала королева.
«У нас мало данных», — ответил секретарь. «Но все сходится. Предполагаемое участие 4 высших домов. А если еще сопоставить с тем фактом, что их послы покинули столицу еще вчера, то
кто?» — рыкнула королева. Секретарь бесцветным голосом быстро перечислил названия высших эльфийских семей. Я почувствовал, как мои пальцы намертво вцепились в подлокотники кресла. Среди названных был и клан Алого Листа.
«Неужели Танант решил нарушить наш договор?»
Я медленно поднял голову и взглянул на Галлию. Та, словно прочитав мои мысли, успокаивающе произнесла.
«Я не верю, что Танант в этом замешан. Скорее всего, это его мерзкий дед все устроил. Да и без короля эльфов не обошлось. Похоже, то, что ты проигнорировал Великий Лес и не отдал им семена, их здорово обидело. Вот и решили напакостить в ответ. А вот то, что они снюхались с темными, этого я им никогда не прощу».
Последнюю фразу Галлия буквально прорычала.
«Тогда», — задумчиво произнес я. «Не жди Тананта», — перебила меня королева. «Руку даю на отсечение, его дед сделал все, чтобы задержать внука и не дать ему совершить задуманное».
Я думал, эльфы будут рады появлению нового сердца леса.
«Большинство из них действительно рады», — сказала Галлия. «В основном это простой народ. А вот главы высших домов и их приближенные, наоборот, очень сильно обеспокоены. Не удивлюсь, если узнаю, что они даже не почувствовали зов. Иначе как объяснить их действия? Думаю, они уже давно утратили связь с лесом. Скажу больше, наверняка, когда узнали, что сердце не зовет их, еще больше ожесточились. Хе, еще бы. Каких-то жалких бедняков позвали, а их проигнорировали. Даже какие-то грязные тролли услышали зов. Именно так они и думают, Рик. Поверь мне.
Но Танант...
Придется тебе начать без него. Тяжело вздохнула Галя. И чем раньше, тем лучше.
Наши разведчики в пустошах докладывают, что некроморфы начали сбиваться в большие стаи. Вставил свои 5 медиков секретарь.
Похоже, отожрались. Мрачно произнесла гнома.
Скоро кукловоды поведут их сюда. Если тебе удастся закрыть темные врата в каменном лесу, их атака захлебнется. Некроманты останутся без энергии.
Значит, пора. Решительно произнес я и поднялся с кресла. Галя подошла к столу и взяла несколько свитков.
«Держи», — сказала она и протянула их мне. «Это обещанные рецепты. Здесь больше, чем я думала дать с самого начала. Надеюсь, у тебя получится сделать то, что ты задумал».
Я бережно принял свитки. Сейчас у меня в руках было 7 рецептов. 3 на создание кристаллов заточения, 2 маны и по 1 на жизнь и энергию. Я поднял голову, и наши с Галей взгляды встретились.
«Помни», — сказала она, — «ты дал клятву не навредить моему народу».
«И я сдержу ее», — твердо произнес я.
Королева, удовлетворившись моим ответом, коротко кивнула.
«Что же касается големов, то 1000 бойцов мастера обещали подготовить только через месяц, затем оживление».
Галя поморщилась и тяжело вздохнула.
«Мне еще предстоит разговор с Грамнером, так что своих големов получишь еще не скоро».
«Очень медленно», — поморщился я.
«Знаю», — пожала плечами она, — «но не беспокойся. Думаю, мастера перестраховываются. Намеренно сроки растягивают. В любом случае, спуску я им не дам. Когда приноровятся, дело пойдет быстрее».
«Очень на это надеюсь», — произнес я. «Времени у нас осталось мало».
«Они готовы»,
— сказал мрак и кивнул в сторону дверей, за которыми меня ждали 7 претендентов.
«Тогда идем», — ответил я и первым открыл дверь. В приемном зале находилось 7 лисолюдов, 4 лисицы и 3 лисов. Уровни за 30-й, все ювелиры. Я тут же прошелся по ним познанием сути. Как и говорил мрак, уровни профессии у каждого перешагнули за 250. Другими словами, все они дотянули потолок сперва глиной до 150, а дальше кто чем мог. Подъем застопорился из-за нехватки высокоуровневых материалов. Помимо ювелирного дела, у всех имелись примерно на уровне 20-м такие характеристики и навыки, как работа с камнем, рудокоп, ремесленник и кузнец. В общем, эти 7 неплохо потрудились над своим развитием. По крайней мере, это сэкономит мне огромное количество скрижалей. При моем появлении все 7 встали. Я поочередно заглянул каждому в глаза. Несмотря на уважаемый возраст, а также положение в обществе, они заметно волновались, а некоторые откровенно трусили. Еще бы. Я бы на их месте тоже чувствовал себя не в своей тарелке. Мрак тайно собрал их и, не говоря ни слова, притащил ко мне. «Знаю, вы удивлены и взволнованы», — начал я. «Вам никто ничего не объяснил, но поверьте, так было нужно. Для вашей же безопасности». Все заметно встрепенулись и начали опасливо переглядываться. Слово взял самый старший из них.
«Господин магистр, мы понимаем, что тьма уже близко. Война у нашего порога. Но мы не воины. Если понадобится встать на стены с оружием в руках, мы все это сделаем, но...»
Я поднял руку, останавливая его.
«Уважаемые мастера», — успокаивающим тоном произнес я.
«По всей видимости, между нами произошло недопонимание. Никто не собирается заставлять вас брать оружие в руки. Наоборот. Чем в большей безопасности вы будете, тем лучше для нас всех. И говоря «всех», я подразумеваю весь орден и город». Мастера снова переглянулись. Судя по несмелым улыбкам, которыми они между собой обменялись, мои слова их здорово успокоили.
«Тогда зачем мы вам?» — спросила рыжая лиса. «И к чему эта секретность?»
«Терпение», — произнес я. «Сейчас вы обо всем узнаете, но сперва я вам должен кое-что показать. Пройдемте». Спускаясь по лестнице к сокровищнице, я продолжал говорить.
«Как вы знаете, наш источник усилился», — мастера ответили одобрительными возгласами.
«Это настоящее чудо», —
произнес низкорослый лисолют. Он шагал, опираясь на деревянную трость.
«Удивительно, как вам это удалось. Я уже многие годы не вставал с кресла. И вот смотрите, я уже хожу».
Я улыбнулся. Прибавка в 30 единиц регенерации уже многих подняла на ноги. Мрак мне докладывал, что весть о чудесном городе, который исцеляет и восполняет источники, очень быстро разлетелась по округе. Некоторые лидеры степняков попросили о встрече со мной. «Сегодня вы узнаете эту тайну», — улыбнулся я и открыл дверь в сокровищницу. Мастера с опаской последовали за мной. Они ошеломленно вертели головами и таращились на горы кристаллов.
«О, духи леса!»
— изумленно воскликнул самый старый мастер.
«Это же...»
«Да», — улыбнулся я. «Думаю, теперь вы понимаете, как мы трансформировали источник».
«Это настоящее чудо!»
— с дрожью в голосе произнесла одна из лисиц.
«Но вы так и не сказали, зачем мы вам понадобились».
Старик первым пришел в себя. «Я хочу, чтобы вы начали создавать кристаллы маны, жизни и энергии, а также кристаллы заточения. Последние можно производить из вон того черного гранита». Лисолюды завороженно повернули головы в указанную сторону.
«Господин магистр!» — сокрушенно произнес старик. «Вероятно, вас плохо информировали. Мы от всей души хотели бы помочь вам в создании этих артефактов. Но, увы, уровень нашего мастерства не позволит это сделать. Минимальный порог для работы с этими камнями — 350 единиц. Но это полбеды. Даже если каким-то фантастическим способом мы вдруг достигнем этого порога, у нас все равно ничего не выйдет».
«Мне это известно», — спокойно кивнул я. «Вам понадобятся соответствующие рецепты».
«Все верно, господин магистр», — произнесла одна из лисиц. «Найти такие рецепты — великая удача. Это практически невозможно».
Я улыбнулся. «Уважаемые мастера, все, о чем вы говорите, мне прекрасно известно. И уж поверьте, просто так я бы вас сюда не привел». Лисолюды снова начали переглядываться, переминаясь с ноги на ногу. «Итак», — продолжил я, — «начнем по порядку. С сегодняшнего дня вы все будете посвящены в магистры». Ответом мне был дружный изумленный вздох. «Затем вы все выберете путь истребителей тьмы. Так вы сможете зачаровывать предметы с помощью темных орбов». Я кивнул на стоявшего поодаль мрака. «Я оставил господину магистру достаточный запас темных орбов». Альбинос кивнул, подтверждая мои слова. «Кроме того, все вы с сегодняшнего дня откроете личные магические источники. Соответствующие скрижали тоже находятся у мрака». Мастера смотрели на меня, не мигая. «Помимо скрижалей интеллекта, вы будете обеспечены достаточным количеством серебряных скрижалей для повышения таких ваших навыков, как ювелирное и кузнечное дело, ремесленник, работа с камнем, а также характеристика разум». Лисолют с тростью громко закашлялся. «Но и это еще не все», — сказал я. «Дабы облегчить вашу работу, я приобрел в столице гномов самые лучшие инструменты, а также подготовил мастерские, которые находятся в соседнем зале». В сокровищнице повисло молчание. И в завершении улыбнулся я и достал 7 свитков. «Каждый из вас получит по одному рецепту». Лисолюды во все глаза уставились на свитки в моих руках. «Уважаемые мастера», — торжественно провозгласил я, — «запомните этот день. Ваш народ сегодня переходит на новый этап развития. Благодаря вашему мастерству наши воины станут сильнее. Поторопитесь. Сделайте все возможное и невозможное. Враг уже у ворот. Приступайте к работе как можно скорее».
«Отличная речь», — произнес мрак, когда мы покинули сокровищницу,
а мастера отправились по домам готовиться к поглощению скрижалей. «Все, что было сказано, сказано искренне», — серьезно ответил я.
«Знаю»,
— также серьезно произнес мрак. «Для поглощения собери их всех вместе», — сказал я. «Пусть Ми проконтролирует их состояние».
«Будет сделано», — кивнул Альбинос.
«Где он, кстати, сейчас?» — спросил я. «Последнее время я его мало вижу». После того, как открылась его родовая способность исцелять растения, гремлин носился из одного конца города в другой.
«Он сейчас колдует над лианами», — ответил мрак. «И у него отлично получается».
«Ого, сам мрак похвалил. Такое редко случается». «Я передам ему твои слова», — усмехнулся я. Альбинос лишь пожал плечами, мол, передавай мне-то что. «Воины готовы?» — меняя тему, спросил я.
«Да»,
— кивнул он.
500 лучших бойцов, полная экипировка. Из них 5 десятков мастера ловушек».
«Отлично», — похвалил я его. «Очень скоро они мне понадобятся».
«Я тоже пойду с ними»,
— завел старую шарманку мрак. «Нет, друг мой», — покачал головой я. «Ты мне нужен здесь. Я не могу оставить Лисоград на кого-то другого. Когда ты здесь, я спокоен». Альбинос тяжело вздохнул. «Вождь Клыков рвался в бой. Это уже не первый наш разговор. И не 20-й. Врать не буду, такой сильный воин, как Мрак, пригодился бы мне там, в Каменном лесу. Особенно в свете того, что Танант так и не появился. А ведь он обещал привести с собой несколько десятков сильных магов. Похоже, в Великом лесу сейчас как никогда неспокойно». В глубине души Мрак это тоже понимал, но продолжал проситься на войну. Меняя скользкую тему, я произнес: «С ювелиров глаз не спускай. Они поклялись, но их активность не останется незамеченной».
«Не беспокойся», — буркнул Мрак. «Буду с них пылинки сдувать».
«Это хорошо», — кивнул я. «В первую очередь мне нужны кристаллы заточения. Закину в них самые сильные свои заклинания. Раздадим бойцам с источниками маны». Альбинос молча кивнул. Видя его состояние, я тяжело вздохнул, а потом ободряюще хлопнул его по плечу. «Не обижайся, друг мой. Очень скоро тебе придется много повоевать. Думаешь, все эти летуны появились просто так? В горах есть еще один темный портал. Некроманты пользуются его силой и создают еще одну армию. Отгадай, куда эта армия двинется?» Мрак снова молча вздохнул. «А в Каменном лесу мне пока компания не нужна», — продолжил я. «Сам ведь знаешь».
«Согласен», — ответил Мрак.
«Похоже, отпустила».
«Сперва нужно разведать там все», — сказал я. «Затем увеличить источник форта. Если он еще живой, этот источник. Затем активировать чертеж города, вырастить несколько секвой, и уж только тогда можно будет переправить туда наших бойцов».
«А сердце леса?» — спросил Мрак.
«Нужно будет призвать нового хранителя», — помяв подбородок, сказал я. «Но это после того, как мы закрепимся там. Тот лес кишит темными тварями, а хранителю понадобится некоторое время для того, чтобы семя пустило корни. В такой момент они будут особенно уязвимы».
«Понятно», — кивнул Мрак. «Там будет жарко».
«Да уж», — хмыкнул я и, хищно улыбнувшись, добавил. «Но у нас все получится. Обязательно получится. По крайней мере, мы приложим все наши силы. Порвем всех этих гадов».
На что Мрак одобрительно рыкнул и оскалился в ответ.
Когда мы вышли наружу, солнце уже готовилось покинуть небосвод. Я с удовольствием вдохнул свежий вечерний воздух и, улыбаясь, произнес:
«Дружище, айда к тетушке Агате. Поедим чего-нибудь вкусненького. Ведь завтра утром переход в Каменный лес,
так что этот вечер я хочу провести спокойно».